Глава 12. Всю жизнь Гиса называли везунчиком. Повезло ему и на этот раз. Во-первых, шел дождь. Вырывающиеся из бездны сущности терпеть не могут воду, та мешает им удерживать привычную форму, лишает основы, отрезает от силы. А уж если земля пропитана влагой, демонам и вовсе не сладко. Становится слишком мала связь с их миром. Правда, все вышесказанное не касается немногочисленной семьи морских и водных говов, но для тех, кто ходит по земле, слякоть — неприятное явление. Во-вторых, гадина на свою беду неудачно приземлилась. Она рухнула на лавку, где находились товары, с помощью которых заклинатели борются с демоническими сущностями. Личинка бича бездны оказалась ослаблена запахом трав, эликсиров, выдержек, экстрактов и порошков, вырвавшимся на свободу из разбитых бутылочек, баночек, колбочек, склянок и ящичков. Бич бездны — одно из названий Шойхаша. В-третьих, Гис многие годы посвятил себя искусству усмирения выходцев из бездны, и был достаточно опытен для того, чтобы отважиться выйти один на один против истинного порождения тьмы. Ну и в-четвертых, ему удалось не только заставить Шойхаша обратить на себя внимание, но и порядком его разозлить. У твари осталось лишь одно желание — убить приставучего, причиняющего боль жгучими словами «человечка». Затем настал момент, когда следовало заманить демона к морю. Там он станет слабее и уязвимее. Заклинатель, выбрав самую короткую дорогу, бросился бежать. Несколько раз ему пришлось останавливаться, чтобы с помощью жезла напоминать твари о себе. После каждой такой встряски гад увеличивал прыть и в какой-то момент едва не сцапал зазевавшегося мага. Несмотря на внушительные размеры, порождение тьмы отличалось большим проворством. Похожее на оживший замшелый камень создание обладало шипастым телом и бугристой головой, без всякого намека на глаза. Зато у нее имелось несколько круглых зубастых ртов и тоненькие, словно прутики, ручки с двумя когтистыми пальчиками. Тварь передвигалась на брюхе, словно гигантская улитка, оставляя за собой густой слой дурно пахнущей зеленой слизи. Заклинатель свернул направо, побежал по переулку. Отсюда до моря было рукой подать. Шойхаш, не вписавшись в поворот, с грохотом протаранил дом, стоящий на его пути. Гис развернулся, направил жезл на выползающего из развалин демона. Металл под пальцами стал холодным, навершие магического оружия покрылось ледяной корочкой, а бич отшатнулся назад. Вот, собственно говоря, и весь эффект от изгнания. Любого гова столь мощная формула давно бы уже отправила на другой край мира. А этот едва поморщился. Пока он приходил в себя, заклинатель бросился бежать с удвоенной силой. Теперь-то о нем точно не забудут и не отстанут. Следует во что бы то ни стало поскорее добраться до старых пирсов. Для проверки работы Ашана требуется время. Магистр бежал вдоль берега в сторону бараков портовой сторонки. Эта часть порта давно была оставлена людьми и пришла в упадок. Несмотря на сохраняемый темп, заклинателю приходилось нелегко. Он устал. Из-за дождя море приобрело бурый цвет, ветер поднимал высокие волны. Ашан стоял возле самой кромки прибоя. Гису хватило всего лишь одного взгляда, чтобы оценить работу мальчишки. Пирамиды стабильности выполнены на отлично. Их положение четко соответствовало требуемым созвездиям.
«Молодец!» —
пытаясь восстановить дыхание, просипел Алый, забирая у помощника оружие и сумку.
«Можешь считать, что перешел на новую ступень без экзаменов. А теперь уходи. Шойхаш скоро будет здесь.
Мастер, позвольте остаться!»
За бараками раздался торжествующий рев.
«Беги!» — закричал заклинатель. «Живо!»
Ученик бросился прочь. Разом забыв об Ашане, Гис обнажил клинок. В солнечной игле все же сокрылась одна незначительная, едва ослабляющая поток ошибка. Заклинатель исправил ее, дорисовав требуемую книгой призыва фигуру, и в последний раз окинув взглядом ловушку. На этот раз дождь ему не помогал, а мешал, угрожая уничтожить начертанные на песке линии. Из-за крыш показалась бугристая голова. Демон пер напролом, подминая под себя покосившееся строение. Передвигалась тварь не в пример медленнее прежнего. Сказывалась близость моря, высасывающего силу. Чудовище рванулось вперед. Когда Шойхаш навис над Гисом, грозя раздавить его точно муху, магистр отпрыгнул назад и выкрикнул формулу захвата. Пирамиды стабильности вспыхнули, и в грозовые тучи ударили три столба желтого света. Мелькание домов и деревьев завершилось совсем не так, как этого хотел Шен. Они с проклятой выскочили к малым гвардейским казармам, и их тут же заметили всадники из охраны наместника. Солдаты, подбадривая друг друга гиканьем, бросились в атаку. Тиф в ответ лишь обидно рассмеялась, и бабочка проскочила через площадь под самым носом у разъяренных гвардейцев. Воины бросились в погоню, но сразу же безнадежно отстали. Прыть, с которой мертвое создание неслось по кривым, охваченным паникой улицам, оказалось недоступно лошадям. Шена продолжала мутить, и Тиф, наконец, заметила это.
«Что, мальчик, плохо? Привыкай! Только в сказках, когда ведьмы летают на метлах, им хорошо и удобно, точно в карете». «Мы не летим!» — с трудом просипел ученик Цейра Сани. «Еще и не вечер!»
В два прыжка они оказались на стене, застыли на краю пропасти и, не удержавшись, рухнули вниз. С высоты в 60 с лишним ярдов красные черепичные крыши второго города казались не такими уж большими и напоминали лоскутное одеяло, которое приближалось с катастрофической скоростью. Целитель заорал, и в этот момент воздух по бокам бабочки бездны задрожал, превращаясь в белесые полупрозрачные крылья. Не долетев до крыш ярдов 10, лошадка выровнялась и направилась в сторону моря. Тиф чувствовала метку лучника. Он был где-то в гавани, и бабочка — единственный шанс нагнать его быстро. Иначе придется ждать, пока Фарид захватит ворота. К тому же, с помощью летуна можно с легкостью преодолеть большую часть Альсгары, не блуждая по охваченным боями улицам и минуя ворота в промежуточных стенах. Естественно, за подобный, на первый взгляд, удобный вид передвижения приходилось расплачиваться. Как только бабочка раскрывала крылья, ее жизнь подходила к концу. 2-3 минки, и невнимательный наездник лишался лошади прямо в воздухе. Крайне неприятная ситуация. Но Тиа решила рискнуть, пусть создание крыльев и требовало от мага недюжинных сил и умения. Из 8... Лишь Генора, Ритар, Тальки да Тиа умели создавать летающую нежить. Но делали они это не слишком часто. Тиф, к примеру, третий раз в жизни. Она знала, что через несколько наров за летуна придется расплачиваться страшной болью в суставах и отказом от использования дара почти на целые сутки. Цена использования бабочки редко когда превышала ее полезность. На такое шли только сумасшедшие. Ну и Тиф, конечно. Впрочем, у нее просто не было иного выбора. Пришло время идти на разумный риск, а за грядущую боль она как-нибудь расквитается с теми, кто вынудил ее на такой шаг и заставил лететь в дождь. Мерзко, холодно, капли хлещут по лицу, попадая в глаза, и все же Тиф вполне могла рассмотреть, что творится вокруг. Несмотря на ливень, весь голубиный город пылал. Из-за грандиозного пожара огромные столбы дыма, слившись с тучами, сожрали горизонт на востоке. Проклятую сейчас не слишком волновало, кто послужил причиной гибели пригорода Альсгары, хоть имперцы, хоть Рован. Никакой разницы. Пусть хоть все горит синим пламенем, главное — поймать девчонку-самородка и доставить ее к Тальке. Первая минка подошла к концу. Бабочка преодолела ровно половину пути до моря. Второй город закончился. Среднего осталось совсем немного. Впереди высились многочисленные, засоряющие небо, башни Еарре, птичий город. От него до гавани рукой подать. В районе пирсов в низкие тучи ударили столбы света. Тия недоуменно нахмурилась, не понимая основу породившей их магии. И в этот момент целитель, что есть силы, заорал ей на ухо. «Сзади!» Тиф едва не пропустила магический удар. Кто-то из выкормышей башни увидел с земли парящую над городом бабочку и, недолго размышляя, швырнул вдогонку боевым плетением. Все силы Тия были сконцентрированы на том, чтобы управлять лошадью и удерживать в плену целителя. У нее не было возможности перебросить часть жара искры на щит, поэтому проклятая заставила бабочку заложить вираж, уводя ее по пологой дуге как можно ближе к морю. Тем самым она избежала первой атаки, но вторая уже на излете достала их над гаванью. Сухой треск, упругий толчок горячего воздуха в спину и связывающие дочь ночи с бабочкой нити оказались сожжены. Тварь, более не слушая команд, начала падать. Крыши домов закружились в безумной карусели, с каждой уной становясь все больше и больше. Под Шеном пронеслась череда улиц, затем высокий шпиль храма Мелота, в который они едва не врезались, а потом появилось море. В этот самый момент время магической жизни бабочки истекло. Порождение бездны превратилось в прах, оставив проклятую целителя на произвол судьбы на высоте 40 ярдов над землей. Птичий город умирал в боях. От магии огоньков, ходящих и колдунов все гремело, горело, сверкало и рушилось. То и дело из переулков и окрестных улочек выскакивали морты. Наботорцев в Вальсгаре оказалось куда больше, чем я думал. Один из воинов пустыни решил, что мы легкая добыча. Лайн пришлось расплющить его о ближайшую стенку. Несмотря на опасность, мы миновали бывший район Яарры довольно быстро и без особых осложнений. Гавань встретила нас удивительной тишиной. Точно на заброшенное кладбище попали. Ни людей, ни тварей с Диса. Впрочем, нет, я, кажется, ошибся. На одной из мостовых лежало множество тел. Я насчитал больше 20 мертвых стражников. Вокруг валялись покореженные, обугленные кирасы, раздавленные фрагменты тел. У фонтана, вода которого стала красной от крови, скрючившись, лежал утыканный болтами некромант. Его все-таки достали. Уставшая лошадь почуяла запах смерти, всхрапнула и замерла, как вкопанная, отказываясь идти дальше. Мне пришлось взять ее под уздцы. «Почти на месте», — сказал я, и вдруг увидел, что Ласка покидает седло. «Эй, ты куда?»
«Я быстро», — она бросилась назад.
«О, нет», — простонал я, когда она вернулась, вооружившись посохом колдуна. «Зачем нам эта штука?»
«На всякий случай. Мне с ним спокойнее».
«А мне нет. Я помню, что с тобой было в пёсьей травке после того, как ты завладела точно такой же гадостью. Он пьет жизнь и может убить тебя».
«Мы должны выбраться из города. Любым способом. Если думаешь, что я испытываю восторг от использования Хилса, то заблуждаешься. Но если не окажется иного пути, я им воспользуюсь. Не спорь. Ты ведь знаешь, что у нас нет выбора. Просто выведи меня отсюда, а об остальном я позабочусь».
Как и у всех кошек, у Тиф имелись в запасе не только 9 жизней, но и вцепившаяся в хвост удача. Когда создание бездны превратилось в прах, проклятая и не подумала испугаться. Однажды, еще во время войны некромантов, с ней случилась та же самая неприятность. Зазевалась, забылась, и пришлось выкручиваться. Так что на этот раз она знала, как действовать. Бросила под себя и пленника целый ряд щитов из густого воздуха. Каждый из них ловил их тела, пропускал через себя и замедлял падение. Так что, когда Тия и Шен оказались на земле, то отделались лишь незначительными ушибами и испачканной одеждой. Тиф, сплюнув вязкую слюну, встала на четвереньки, затем на колени. Сверху, смешиваясь с дождевыми каплями, падали крупные хлопья черного пепла. Это все, что осталось от бабочки. Дочь ночи отметила, что во время приземления едва не угодила в большую, разжиревшую от непогоды, да совершенно неприличных размеров, лужу. Проклятая обернулась, проверяя, как там мальчишка, и едва не завопила от злости на саму себя. С этим падением она совершенно забыла о том, что следует удерживать узы на искре ходящего. И тот дотянулся до дара. Она увидела, как в его голубых глазах разгорается нешуточный огонь магии, и неожиданно для самой себя оказалась парализована страхом. Тия ожидала от целителя копья ослепительного света, которым тот едва не убил ее в пёсьей травке. Но ничего не случилось. Магия не далась в руки ходящему и погасла. Зарычав от ярости и разочарования, парень быстро запустил руку в небольшую сумку, перекинутую через плечо. Проклятая не знала, что он собирается оттуда достать, но это вполне могло быть опасным, и она решила подстраховаться, ударив беглеца под колени и прижав к земле. Шен зарылся лицом в мокрую жижу. Убийца Сариты, мстя за свой испуг, поддержала пленника в грязи. «Ты меня огорчаешь», — хмуро бросила она, подходя. «Я думала, мы друзья». Целитель, отплевываясь грязью, в достаточно грубой форме поведал проклятой, куда то и следует засунуть друзей, и что он с ней сделает, как только ему представится такая возможность. Он вновь потянулся к сумке и вновь оказался обездвижен.
«Я готова поверить в твою ложь, мальчик, но не ври хотя бы самому себе», —
пропела Тиф в ответ.
«Ты не можешь ничего. Все, что не касается лечения царапин и незначительных болячек, для тебя невозможно. Я уже говорила тебе и повторю еще раз. Ты необученная пустышка. Пшик! Что у тебя в сумке, кстати говоря?» Ходящий тут же отправил дочь ночи, если не в бездну, то куда-то очень близко к ней. У мальчишки был характер, и Тиф это нравилось.
С таким упорством из парня получился бы неплохой волшебник, но никто не дал себе труд нормально его обучить и воспитать. Башня способна извратить самый лучший материал. Если требуется превратить золото в обычный песок, это к имперским магам. Поучающим тоном Тия продолжила: «Советую не злить меня. Если не научишься подчиняться, мне придется на неделю перепоручить твою смазливую задницу Ровану. После перековки, как только я скажу тебе лететь, ты полетишь, или умрешь от горя, что не сумел выполнить мою просьбу. Так что, малыш, не разрушай нашу горячую дружбу. С твоей стороны это будет не слишком дальновидный поступок». Но Шен не сдался. То ли он не слышал, что она сказала, то ли ему было плевать, он попытался встать. И Тие пришлось применить силу, чтобы его обездвижить.
«После всего, что я для тебя сделала, ты не ценишь мою дружбу. Жаль, право, жаль, что ты столь упрям. Придется и вправ...»
Договорить дочь ночи не успела. Кто-то сбил ее с ног на середине фразы. Когда в лицо дохнул пропитанный солью и водорослями ветер, я понял, что мы миновали гавань. Впереди высились ободранные бараки, а за ними шумело разбушевавшееся море. Лайон выпрыгнула из седла, сняла с головы черный платок, давно превратившийся в мокрую тряпку, не глядя, отбросила его в сторону.
«Лошадь нам больше не нужна».
«Не торопись», — посоветовал я, поворачивая за угол ближайшего строения. «Мы всегда успеем от нее избавиться. Посмотри». В грязи у склада барахтался темноволосый мужчина. Его спутник стоял к нам в полоборота, и я сразу его узнал, хотя с момента нашей встречи в псарьках парень сильно изменился. Порк, а точнее та, кто теперь владеет его телом, проклятая. Череп на посохе Лайон потек, задрожал, уменьшился в размере и протяжно зевнул. Я потянулся за стрелой.
«Не мешай»,
— одернула она. Порка Тиф сбила с ног и протащила по размокшей земле ярдов 8. Лайон выругалась. Что-то пошло не так, как она ожидала. Проклятая довольно быстро оправилась. Проворно вскочила, и в нашу сторону полетел сотканный из тумана шар.
«За меня!» —
рявкнуло мое солнце, двумя руками перехватывая посох у края. Лайон воспользовалась хилсом, словно палкой для игры в свинкиных детей. Ударила по заклятию, отбивая его назад. Мерзкая дрянь врезалась в склад и покрыла его стены инеем. Игра в свинкиных детей — аналог земной лапты. А потом началось настоящее безумие. Над головой грохотало, шипело, трещало и выло. Вспышки, пар, дым, холод и жар продолжались, казалось, целую вечность и закончились так же внезапно, как и начались. К моему удивлению, мы остались живы. От земли поднимался пар. Все окрестные постройки превратились в развалины. Многие из них тлели. Росшие на окраине города кипарисы, несмотря на дождь, пылали от корней и до самой верхушки. Проклятое исчезло. Я успел подхватить Лайн в тот момент, когда она с тихим стоном начала падать. Из ее носа текла кровь, волосы потускнели, под глазами залегли темные круги.
«В порядке, я в порядке», — прошептала она, запрокидывая голову.
Капли дождя смешивались с кровью и стекали по губам и подбородку. «Что с ведьмой? Ты убила ее?» — спросил я, хлопача над ней.
«Это было бы слишком большой удачей. Тиф удрала».
«Следует убираться, прежде чем она вернется».
«Нет, не сейчас. Надо передохнуть. Помоги Шену».
«Кому?»
«Тому, кто валяется в грязи, вот уже битый нар».
«Забери меня, бездна! Как он сюда попал?»
«Вот и спроси его».
«Ты уверена, что я могу тебя оставить?»
«Да».
Она шмыгнула носом.
«Ноги не держат, но сидеть я могу без твоей помощи».
«Я быстро». Рожа у Шена была такой грязной, что любая свинья умерла бы от зависти.
«Привет, Несс», — сказал он, отплевываясь. «Ласка сегодня разошлась не на шутку».
«У нее плохое настроение», — сухо бросил я. «Ты начинаешь напоминать приставучий репей. Куда бы мы ни пошли, всегда оказываешься у нас на дорожке».
«Стараюсь. Я выполняю приказ матери, только и всего».
«А проклятый тут при чем?»
«Так получилось. Помоги мне встать, пожалуйста».
Я немного подумал, прежде чем протянул ему руку. «Не скажу, что я рад тебя видеть».
«Взаимно. Куда делась ведьма? Я почти ничего не видел».
«Конечно. Когда лежишь мордой вниз, увидишь немного». «Не знаю. Надеюсь, что далеко. Пошли, поможешь мне, Слайн».
«Что вы намерены делать?»
«Дунуть из Альсгары как можно быстрее и как можно дальше».
«Тогда нам в другую сторону».
«Ты проспал или Тиф успела огреть тебя по голове заранее? Все ворота давно заперты. Я даже думать не хочу о том, что творится у внешней стены. Попробуем найти лодку».
«На ней далеко не уплывешь».
«Тогда предложи другой вариант, умник», — разозлился я. «Море — наш единственный шанс». Он заткнулся, и мы пошли к Ласке. «Ты как?» — спросил я у Лайн. «Сможешь идти?» Она попыталась встать, вцепилась мне в руку и с сожалением покачала головой.
«Кажется, нет».
«Я понесу ее»,
— неожиданно вызвался Шен. «Сам справлюсь», — огрызнулся я.
«Нет, понесу я. Ты с проклятой сладишь гораздо лучше меня».
Он залез в сумку, вытащил какой-то сверток, развернул его и осторожно протянул мне на ладони костяной наконечник для стрелы.
«Сохрани нас, Мэллот»,
— ужаснулась Лайн.
«Это дала тебе Цейра Асани?»
«Неважно», — отрезал он. «Но если проклятая вернется, у нас будет чем защищаться».
Я, несмотря на недовольство Лайн, закрепил эту штуку на древке стрелы. Затем подцепил ногой посох колдуна и отбросил его как можно дальше.
«Эй, что ты делаешь?» —
тут же возмущенно завопила Ласка. «Спасаю твою жизнь. Еще немного, и тебе понадобится не путешествие в долину, а кладбище», — отрезал я.
«Если Тиф близко, я без него не справлюсь».
«С ним ты отправишься в счастливые сады гораздо быстрее, чем без него. Постараюсь ее подстрелить прежде, чем она успеет причинить нам неприятности». Прозвучало это слишком самонадеянно, но надо же мне было что-то сказать. «Конечно, все это глупости. Если проклятую не застать врасплох, то никакая магическая стрела не спасет. Чтобы прекратить отнимающее время спор, я пошел вперед». Шен следовал за мной, взяв Лайн на руки. «Как устанешь, скажи», — не оборачиваясь, произнес я.
«Угу».
Самый опасный участок, где можно ожидать засады, — северная часть портовой сторонки. Там полно обветшалых строений, есть где спрятаться. Но все тихо. Кажется, убийца Сариты действительно убралась. Странно. Я не ожидал, что мы так легко от нее отделаемся. Или Тиф оказалась не столь ужасна, как о ней говорят, или Лайон гораздо сильнее, чем я считал, или...
«Лайон! Эй, Лайон! Несс, она, кажется, потеряла сознание!» —
раздался встревоженный голос Шена. Я подскочил к нему. Вместе мы уложили Ласку на землю. Прежде чем я успел что-нибудь сделать, целитель накрыл руками ее лоб и, закрыв глаза, процедил.
«Поглядывай по сторонам. Попытаюсь ей помочь».
Вот так, в грязи, на мокрой холодной земле, под донимающим нас дождем, Ходящий начал лечение. Я не слишком присматривался к тому, что он делает, больше крутил башкой, чтобы нас не застали врасплох.
«Кажется, все», — наконец выдохнул мальчишка.
Лайон так и не пришла в себя, но на бледных щеках выступил румянец, а дыхание стало глубоким и ровным.
«Спит», —
на всякий случай пояснил Шен. «Ты сможешь ее нести?»
«Не волнуйся, целительство, в отличие от магии смерти, не отнимает такого бешеного количества сил. К тому же у нас нет другого выбора. Из лука я стреляю хуже, чем ты».
Откуда-то из северной части города, то ли из среднего, то ли из садов, раздался рев. «Что это?»
«Чахотка притащил на хвосте демонов». Голос у Шена стал злым. «Не знаю, скольких, но если даже Тиф решил убраться от одного из них...»
Я снял плащ и укрыл Лайон, несмотря на то, что на ней был точно такой же. «Давай-ка пошевеливаться». Когда мы обогнули недостроенный и зарывшийся в песок за давностью лет баркас, на песке показался широкий след, словно здесь проползла гигантская змея.
«Что за вонь?» — фыркнул ходящий.
«Рыба тухнет».
«Тогда ее должна быть целая гора. Так смердеть может только нечто грандиозное. Опа!»
Земля оказалась щедро сдобрена слизью, источавшей неприятный запах. «Получил ответ на свой вопрос?»
«Не совсем»,
— неуверенно промямлил Шен.
«Считаешь, стоит проверить, что это?»
«Нет, мне плевать, что это такое и откуда оно взялось. Нечего искать неприятности на свою задницу. Пошли!»
«Да, я тоже считаю, что не стоит лезть на рожон».
След оказался широким. Перепрыгнуть его не было никакой возможности. Пришлось идти по липнущей к сапогам мерзости. Даже думать не хочу, что тут ползало. Впереди, в просвете между двумя бараками, показался песчаный берег и угрюмое от непогоды море. Мы добрались до кромки прибоя. Дышать сразу стало легче. После одуряющей вони свежий ветер и морские брызги оказались настоящим живительным эликсиром. На берегу лежали потемневшие от времени и давно не крашенные рыбацкие лодки, а ярдах в 100 от них обугленная глыба приличных размеров. Она дымила и кое-где полыхала лиловым пламенем. Я присмотрелся к камню внимательнее и различил скорченные в смертельной судороге руки и нечто, напоминающее бугристую голову. В широко распахнутых зубастых пастях мертвой твари горел огонь. «Забери меня, бездна! Как оно попало в город?»
«Спроси лучше у Гиса. Ведь это он?» Шен осторожно опустил Лайон на песок.
«Давно я не чувствовал себя таким глупцом. Так загляделся на чудовище, что перестал видеть, что творится вокруг». «Верно». Я зыркнул по сторонам, убедился, что поблизости нет ни демонов, ни оживших мертвецов, не проклятых вкупе с Мелотом, и принял решение. «Отнеси Лайон к лодкам». Было слышно, как в утробе демона ревет пожирающее его плоть пламя. В нос ударила знакомая вонь, и меня едва не вывернуло. Услышав мое приближение, заклинатель обернулся, узнал, кивнул. Рядом с ним, на песке, лежал мертвый мальчишка. «Мне жаль». Магистр испытующе посмотрел на меня, затем перевел взгляд на безутешное море.
«Я ошибся в своих силах, Серый».
Голос у него был надтреснутый, точно у старого ворона.
«Нечего жалеть того, кто виноват».
«Что произошло?»
«Ничего особенного. Просто не рассчитал заклинание. Одна из пирамид стабильности дала трещину.
Впрочем, ты все равно не поймешь, о чем я говорю.
А мальчик?
Я старый дурак, простонал Гис. Решил, что он ушел. Ашан встал в пирамиду и восстановил поток. Пропустил через себя. Такое не всякий взрослый выдержит, а уж ребенок.
Он не договорил и умолк. А у меня не было слов, чтобы его утешить. Шен на берегу замахал руками, привлекая мое внимание, а затем указал в море. Там, совсем недалеко от берега, покачивался на волнах корабль. Еще несколько посудин удирали от пирсов. «Мы уходим. Ты с нами?»
«Нет»,
— вздохнул он и, взяв себя в руки, встал с земли.
«Я ценю твое предложение, но нет. У меня еще есть дела в Альсгаре. Городу требуется помощь».
«А кто поможет тебе?»
«Я справлюсь. Должен справиться. Наши дороги вновь расходятся. Прощай, Серый. Вам лучше поспешить».
«Прощай, Гис».